У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Самая большая проблема для верующего католика – осознание стремительной деградации церкви как института, которую он не может не замечать, и с которой, тем не менее, должен как-то взаимодействовать. Можно, конечно, этого и не замечать. Поэт, философ, богослов Шарль Пеги замечал и, тем не менее, проделал свой личный путь ей навстречу, хотя и не слился с церковью вполне. Мы постоянно следовали тем же самым прямым путем, и этот самый прямой путь привел нас к тому, где мы сейчас. Это вовсе не эволюция, как это говорят немного глупо, необдуманно злоупотребляя одним из слов современного языка, которое стало самым трусливым. Это углубление. Мы нашли христианский путь через неустанное развитие нашего сердца, по тому же пути, а никак не через эволюцию. Мы его нашли не через возврат. Мы его нашли в конце. Мы могли бы быть впереди. Мы никогда не были против Духа Евангелия. Так писал Пеги о проделанном им на протяжении многотрудной жизни пути. Путь этот начался в семье потомственных крестьян-виноградарей. Пролег через ряд учебных заведений, где Пеги утратил веру. И в результате пришел к социализму. Довольно рано вошел в число видных французских интеллектуалов. Активно занимался политической и публицистической деятельностью. Издавал литературно-философский журнал. И все это, как оказалось, только для того, чтобы затем, снова резко переменив свою жизнь, проделать обратный путь к Богу. Что, между прочим, повлияло и на качественность его поэтических текстов. Более того, сделало его уникальным, ни на кого не похожим, и, что гораздо более важно, бесспорно христианским поэтом. По причине этой бесспорности его имя почти не упоминалось в советских изданиях, и произведения не переводились. И кроме того, по мнению некоторых зарубежных русских богословов, Георгия Федотова, Константина Мачуйского, Леонида Зандера, поэтам, по сути, во многом близким к православию. По словам Федотова, Пеги был одним из немногих, кто восставал против чувства правоты и нравственного окаменения своих верующих современников и видел сущность духовного подвига в вечной обеспокоенности, в покаянии и совестливом самоиспытании, которое предохраняет душу от привыкания к жизни, от окостенения. Интересный факт, дающий представление о внешней жизни Пеги. В период своей внецерковной жизни он женился на сестре своего преждевременно умершего друга молодости Марселя Бодуэна. У них родилось четверо детей. Брак был гражданским, поскольку супруга противилась венчанию, но Пеги не хотел ее к нему принуждать, поэтому оставался вне таинств церкви даже после возврата в нее. Умер он тоже без исповеди, без причастия, и тем и другим можно считать саму его жизнь, но с покаянием, которому непрестанно предавался на протяжении второй половины жизни. После его гибели жена, обретя веру, вернулась в церковь и крестила детей, что опять-таки говорит о том, что вера Пеги не была тщетной и дала всходы. В постсоветской России лишь в последние годы стали появляться вначале одиночные упоминания о Пеги, затем теоретические работы отца Павла Карташова, а затем переводы, в основном в небольших отрывках. Первая книга на русском была издана в 2001 году центром Жанны д'Арк, созданным в 1995 году в Санкт-Петербурге. В 2006 вышла еще одна книга избранных переводов из прозы, мистерий и стихов Пеги. Следует добавить, что и стихи, и поэмы Пеги по форме напоминают тексты православных канонов и акафистов. В этих текстах мир предстает гигантской пашней, для новых всходов веры, нуждающейся в постоянной обработке, Библия плугом, непрестанно ее перепахивающим и оставляющим на ее теле множественные, хотя далеко не всем ведомые борозды. Выявление этих борозд по пиги является главной задачей верующего поэта. Вот образец богословских размышлений пиги. Что Бог сущий растет и растет беспрерывно, до уровня силы своей в высоте неизменной, что сам из себя он творит и свое удвоение, и вечную силу, и точность свою, что Бог сущий растет и растет непрерывно, до уровня жизни своей в высоте неизменной, что сам из себя он творит и свое утроение, и вечную жизнь, и блаженство свое, что Бог сущий идет, вспять идет непрерывно к вечным истокам своим и к своей полноте, что сам из себя он творит и свое приращение, и вечную силу, и благость свою, что Бог сущий берет и берет непрерывно из источника вечности и из глубин ночи, что сам из себя он творит и свое приращение, и спасение людей, и силу земли. Может смущать, меня, например, смущает чрезмерная, как на православного, чисто католическая пылкость пиги. Но, с другой стороны, не может не приводить в восторг его покаянная искренность. Вот, например, фрагмент письма от 27 сентября 1912 года, которое после паломничества в Шартр пиги пишет своему другу Лотту. «Старина, я очень изменился за эти 2 года. Я теперь новый человек. Я много страдал и много молился. Ты не можешь себе представить. Я живу без причастия. Это безумие. Но со мною сокровище благодати, преизбыток неизъяснимой благодати. Я совершил паломничество в Шартр. Был в экстазе. Все мои мерзости разом спали с меня. Я стал другим человеком. Час я молился в соборе. Я молился, друг мой, как не молился никогда. Я мог молиться за своих врагов. Сын мой спасен. Я всех троих верил пречистой. Мои дети не крещены. Пусть об этом позаботится Пресвятая Дева. И, как мы знаем, она о них позаботилась. Я грешник. Но грешник, у которого есть сокровище благодати и редкий ангел-хранитель. Младенцы были предвосхищением. Я никогда не делал того, о чем писал. Теперь я этому отдаюсь». Как и другие высказывания, вроде такого. «У меня неординарная жизнь. Моя жизнь пари». В глубоком смысле это католическое возрождение, которое осуществляется через меня. Необходимо видеть то, что происходит, и держаться достойно. Я грешник, я не святой. Святость узнается сразу. Я грешник, добрый грешник, свидетель, христианин в церковном приходе. Грешник, но грешник, обладающий сокровищами благодати. А вот что касается младенцев, о которых упоминается в первом письме, то они из одного из самых лучших творений пиги, которое чрезвычайно высоко оценил его бывший учитель Роман Ролан, назвав уникальным шедевром литературы всех времен. Другие отзывы. Это совершенно восхитительно. Я говорю со знанием дела, что после Достоевского, наверное, не было еще такого человека, который был бы столь очевидно человеком Божиим. Ален Фурнье. Ничто после древа Кладеля не импонировало мне в такой степени. Я пишу, еще не придя в себя, как опьяненный. Анре Жит. И снова Ромен Ролан. Я больше ничего не могу читать после пиги. Насколько самые великие сегодняшнего дня плоско звучат рядом с ним. Я придерживаюсь противоположных взглядов, но я безгранично восхищаюсь им. Вещь, вызвавшая столь восторженные отклики, озаглавлена «Мистерия о Вифлеемских младенцах». Однако и содержание, и смысл ее гораздо шире. Произведение пиги вообще трудно соотносить с тем или иным отдельно взятым персонажем или событием Священного Писания, поскольку все это присутствует в них в цельном и неразделимом конгломерате, продиктованном крайне глубоким подтекстом. Вот и смысл этой мистерии определяют сразу несколько сюжетов Ветхого и Нового Заветов, главный из которых – история Иосифа, преданного братьями и сопряженная с историей блудного сына. В большинстве из глав в поэме Пеги осмеливается говорить как бы от имени Бога, Отца. Точнее, от его имени через Пеги должна говорить церковь. Все, что сын говорит на земле, как замечает один из исследователей, она слышала от отца. Отец вечно повторяет в церкви слова сына. Приведу любимые мною фрагменты из этой поэмы. Фрагмент называется «До», «Во время», «После», «Всегда». Пророк говорит «До», мой сын говорит «Во время», святой говорит «После», а я говорю «Всегда». И тут видно, что мой сын есть средоточие и сердце, и свод, и замок, и неф, и пересечение осей, и точка сочленения, и петля, на которой поворачивается дверь. Князь пророков и князь святых. Пророк, праведник, идет до. Мой сын идет во время. Святой идет после. А я иду всегда. И церковь, которая есть общение святых и общение верных, тоже идет после, тоже идет всегда. Еще один фрагмент. Несколько святых идет во главе, а за ними длинная вереница грешников. Так устроен мой народ христианский, и так строятся большие процессии. Несколько пастухов идет впереди, а за ними большое стадо. Так движется шествие моего народа христианского. Как их свобода была сотворена по образу и подобию моей свободы, говорит Бог. Как их свобода есть отблеск моей свободы, так мне нравится видеть в них бескорыстность. Словно отблеск бескорыстности моей благодати, словно сотворенную по образу и подобию бескорыстности моей благодати. Мне нравится, что они молятся в каком-то смысле не только свободно, но бескорыстно. Мне нравится, что они преклоняют колени не только свободно, но бескорыстно. Мне нравится, что они отдают себя и свое сердце и вручают и приносят себя, и оценивает не только свободно, но бескорыстно. Мне нравится, наконец, что они любят не только свободно, но бескорыстно. Во многих своих произведениях, эпических, что не лишне отметить, Пеги пробует проследить влияние учения Господа Иисуса Христа и в особенности особо чтимую им личность Пресвятой Богородицы на историю человечества, снова и снова предпринимает попытки исследования влияния высшего промысла на ход мировой истории. Гигантская из 10 000 строчек и 2 000 строф последняя из написанных Пеги поэма «Ева» посвящена истории человечества от грехопадения до кончины Орлеанской девы, которая была главной героиней основных поэм Пеги. Это наглядное свидетельство такого метода. Собственно, праматерь человечества непосредственно присутствует лишь в начальных главах, а далее отраженно прочитывается в нескольких представительницах человеческого рода, как прославленных, так и никому, кроме Бога, неведомых. Вот краткое изложение содержания поэмы в трактовке самого автора. Земной рай и то, что было самой сутью человеческого счастья до грехопадения, и то, что было сутью его изгнания, скорбь человека, скорбь и заботы женщины, в частности, женщины домашней хозяйки, женщины рачительной и за все ответственной. Так, она осознает свою неспособность все прибрать как следует. Так, она знает и ведет учет всем промахам мужчин. Беспомощно присутствует при нашествии современного мира. Ева, мать и прабабка, все ее сыновья, потерянные в мирских столкновениях. Близкое рассуждение мы можем найти в толкованиях на книгу «Бытия» святителя Филарета Московского, Дроздова. Жена подвергается наказанию сама в себе, умножая умножу скорбь твою и зачатие твое. Яснее, скорбь наведу я тебе в беременности твоей. Скорбь есть наказание грешника вообще, но особенно тяжкое для пола слабейшего, имеющего большую меру чувствительности. Когда же источником скорби полагается наипаче зачатие в утробе, мы можем сие принимать как первое изъявление повреждения человеческого естества, которое, получив способность производить подобное себе, так сказать, в основании своем сотрясается от действия сей способности, как обличение умножившегося с течением времени растления, которое с умножением грехов произвело полчище болезней, терзающих человечество. Поэма «Пеги» должна, согласно его замыслу, дать, помимо прочего, представление, что, собственно, представляет женщина как Божье творение, какова ее роль согласно божественному замыслу и, главное, в какой степени способна реализовать себя, согласно ему, каждая из них. Мысль об обретении в себе черт святости через быт, как предлагает Пеги, перекликается и продолжает, и даже в некотором смысле дополняет наставление апостола Павла, духовно окормляемым им женам, предложенным в его посланиях. Ключевая строфа из начала поэмы, характеризующая искажение богоданного естества Евы посредством грехопадения. «Мать погребенная вне сада первозванного, неведомым тебе стал воздух благодати». В одном из последних фрагментов трансформируется в возможность обратного пути через обретшую утраченное совершенство Матерь Спасителя, поправшую семя змея, представителей всего человеческого рода, которым она покровительствует и которых Пеги уподобляет солдатам на разных этапах их пути. «О, мать, вот сыновья твои, так долго бившиеся, пусть Бог не взвешивает их, как ангелов своих, но да подбавит им ту горсточку земли, чем были изначально, во что возвращены. О, мать, вот сыновья твои, так долго бившиеся, пусть Бог не судит их, как духов поднебесных, да будет суд им, как изгнанникам бредущим, к себе домой путями заповедными. О, мать, вот сыновья твои и их несметный полк, да не судимы будут по нищете их голой, но да подбавит Бог им горсточку земли, погибельной для них, но ими столь любимой. О, мать, вот сыновья твои, блуждавшие так долго, по низменным делам судить не должно их, пусть их, как сына блудного, простят и примут, да упадут они в объятия протянутых двух рук». В этот длинный помянник Пеги вполне мог бы включить и свое имя, если бы знал свою будущую участь. Ведь и сам он пал в бою, в который шел, надо полагать, с молитвой, на одном из фронтов Первой мировой войны, куда ушел добровольцем, спустя 2 месяца после ее начала.